продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого. И прошлую беседу мы закончили словами, 191-м словом преподобного Макария. И речь шла о том, почему человек, казалось бы, решительно повернувшийся к Богу, испытывает умаление благодати. Он ощущает, что благодать его оставила, и ощущает его прежде всего тем, что он возвращается к прежним привычкам, страстям и желаниям. И вот, прочитав это слово, мы говорили о том, что первое, почему это происходит, это испытание, испытывается наше произволение, действительно ли оно возлюбила Бога, именно Бога. Ведь очень часто мы не отдаем себе отчет, Бога ли мы любим на самом деле. Может, нам просто нравятся некие переживаемые нам состояния. Может, мы любим Его потому, что Он помогает нам и слышит нас. А если Он не будет помогать и слышать? А если Он отвернется и замолчит? А если Он просто закроет руками свои уши и скажет, я не хочу тебя слушать, потому что ты смердишь. Мы останемся с Богом? Скажем ли Ему, да, Господи, ты прав, я точно такой, но мне некуда больше идти, потому что единственный источник всякого блага все-таки у тебя. Когда мы будем переживать, что нас отвергают, что нами гнушаются, что нас не любят, что нас презирают, сможем ли мы тогда остаться с Богом? Но это примерно как, скажем, каждый взрослый человек, имеющий детей, испытывал подобные ситуации. Вот приезжает папа из командировки, из отпуска, откуда-то, с путешествия, приезжает, и дети бегут к нему. Они радуются чему? Папе или подаркам, которые папа, скорее всего, привез. И очень часто, очень грустно можно наблюдать, когда дети лезут сразу в сумки и в чемодане, и никто не подойдет, отца не обнимет, не обнимет, в глаза ему не посмотрит, не скажет, что он счастлив, потому что отец вернулся. Ему нужны дары, подарки, и он даже может обидеться, что привезли не то, что ожидалось. А если папа приехал вообще без подарков? Если он вообще ничего не привез, кроме самого себя? Вот так через такие житейские ситуации можно очень хорошо увидеть, ребенку все-таки нужен подарок или лицо, сердце, живая человеческая душа. Но ребенок, он на то и ребенок. От него требовать много никто не будет. И действительно, для его маленького сердца разделить подарки и лицо действительно любимого человека бывает очень сложно. Но все-таки это некий пример, некая иллюстрация того, как мы хорошо относимся, как мы по-настоящему относимся к Богу. Мы молимся Ему, пока у нас все хорошо. Но вот постигло нас горе, постигла беда, смертельная болезнь наша или нашего близкого человека, какая-то непредвиденная ситуация, бедность, нищета. Молитвы наши не слышатся, и сердце наше изнемокает. Да полно, да есть ли Бог? Да на самом деле все это выдумали. Может, не все это показалось, да и нет ничего. Да может, и молиться никакого смысла нет. Все это напрасно. Кто его видел, Бога-то? Кто с ним общался-то? Все придумали, все сочинили. Вот. А на самом деле, если бы он был, он бы мне помог. Он бы меня защитил, он меня пожалел. Ведь сказано же в Писании, что всякий, кто попросит во имя его, будет услышан. Я прошу, прошу, меня не слышат. Значит, факт, его нету. И он, или, по крайней мере, он не добр, как о нем говорят. Ну и так далее. И человек может дойти до того, что либо вообще начнет терять веру, или он просто уйдет в церковь. Он просто повернется к Богу спиной и скажет, раз ты на самом деле такой, что ты меня не слышишь и мне не помогаешь, ты мне такой не нужен. И вот эти испытания необходимы, чтобы мы научились любить Бога, потому что Он Бог, и в горе, и в радости, и сознавая, что мы грешны, и сознавая неизбежную погруженность свою в ад, и сознавая всю беду и трагедию этого мира, сознавая всю катастрофу, надвигающуюся или существующую, мы все равно остаемся с Богом, потому что Он Бог. Очень хорошие, пронзительные, сотрясающие слова есть в конце пророческой книги пророка Аввакума, который говорит, что даже если весь мир обратится в тлен, и в нем будет царствовать зло, и ничего, никакого следа жизни не будет в этом мире, я и тогда, не имея ничего, чем можно было утешиться, буду петь Тебя, потому что Ты Бог. И вот, или, например, еще такой же из этой области пример. Скажем, вот муж и жена любят друг друга, но на самом деле им просто хорошо друг с другом. Они получают, каждый что-то отдает и что-то получает. И поэтому на самом деле еще неизвестно, любит ли он ее и любит ли она его. Просто им действительно хорошо вместе. Из этого может получиться настоящая любовь, а можно и не получиться. И испытания жизни показывают, что же на самом деле у них в душе. Вот заболел он или заболела она. Останется ли он или она заболевшим? Будет ли ее нежность такой же к больному, неизлечимо, тяжело больному мужу, какая была красивому, сильному, здоровому, хорошо зарабатывающему мужчине? Будет ли у него такая же любовь, ласка, забота, терпение, сердоболие к жене больной, лежащей на кровати с палыми щеками, синими глазами, почерневшими глазами, всклокоченными волосами, от которой ничего нельзя получить, она даже сготовить не может. Она болеет, и вот хватит ли на нее любви и нежности, или ты отвернешься от нее, потому что она не исполняет тех функций, пользоваться которыми ты привык. Тогда на самом деле ты никогда ее не любил. Ты просто пользовался ее услугами. Ты просто пользовался теми дарами, которые она давала, но сама по себе она не важна. И вот Бог потому испытывает наше произволение, чтобы очистить нас от шелухи, чтобы мы любили только Его, не то, что вокруг Него, не то, что Он может нам дать, а то, что Он Сам на самом деле есть, потому что только эта любовь и созидает человек, только эта любовь и вводит жизнь вечную. Мы очень часто говорим о благоразумном разбойнике, но мы не очень отдаем себе отчет в том, да, вот он спасся, всего лишь сказал одно слово и спасся, но мы забываем, в каком состоянии он сказал это слово. Мы забываем, кому он сказал это слово. И на самом деле немногие из нас способны в подобной ситуации сказать те слова, которые сказал этот человек, вися на кресте, умирая мучительной смертью, сознавая, что умираешь за свои грехи, сознавая, что нет никакого праведного дела, сказать распятому человеку, от которого ты не видишь никакого чуда, которому все проявляют только ненависть, обратиться к нему как к Богу и сказать: все-таки ты вспомни обо мне, потому что только ты можешь помнить меня. Больше в этом жизни меня никто помнить не будет. Второй момент, о котором говорит преподобный Макарий Великий, почему происходит умаление благодати, им описывается в 193-м слове. Слово мы зачитывать не будем, но мысль этого слова в том, чтобы поддержать в человеке жажду общения с Богом. Потому что так устроен человек, такова испорченность его природы, что ему постоянно необходимо быть в движении. Постоянно нужно стремиться. Сытость притупляет его. Довольство притупляет желание чего-либо стремиться еще. Человек утомляется, если ему вот все дано с избытком, он становится равнодушным, перестает это ценить, он перестает стремиться к тем ценностям, к тому идеалу, который и помог ему пережить, испытать или получить те блага, которые он обладает. Вот человек, скажем, возлюбил в порыве Бога, устремился к Нему и руководимый страхом Божьим, который есть начало любви, он очень бережно хранил свою душу. Он ходил, не поднимая глаз. Он боялся посмотреть на женское лицо. Он не пропускал ни одной службы. Он вечерами молился и плакал, чтобы Господь помиловал его и спас его такого грешного. Он избегал пустых разговоров, не смотрел телевизора, избегал общения, потому что там постоянно было осуждение. И он стяжал удивительные дары Святаго Духа, так что был носим Божьим мановением, как бы над миром, и ходил среди мира, окруженный как бы блистанием света. И подумав, что, в принципе, раз все достигнуто, то теперь ни к чему стремиться и не надо, раз все достигнуто. Человек, понимая, что вот раз такое случилось, значит, теперь это будет всегда. И получив вот это вот некое состояние, он перестает, все реже заходит в храм, все меньше оберегается от случайных разговоров, все выше поднимает глаза, чтобы посмотреть, полюбопытствовать, как там живет мир, и все более и более становится равнодушным и холодным. И если благодать его не оставит, если он ее не потеряет, то он может опуститься очень в пагубное состояние, он может потерять не только благодать, он может потерять душу. И вот благодать промыслительно оставляет такого человека. Он начинает искать ее. Он пережил, как это все-таки необыкновенно жить с Богом. Как это необыкновенно, когда благодать объемлет тебя и как бы делает неприступным к тебе все искушения мира. Это же так незабываемо. И человек старается все вернуть. Он снова начинает ходить в храм, и еще больше он начинает делать то, что делал до этого, но благодать не возвращается. И он усиливается, он делает все больше и больше и больше, пока, наконец, ему не удастся пережить это снова, и снова благодать его оставит, чтобы он не переставал стремиться все дальше и дальше, удаляя сердце от мира сего, от греха и от страстей, все больше и больше жаждая Бога всем сердцем, не удовольствуясь вообще уже ничем в этом мире, пытаясь найти общение только в Боге. Вот этот опыт духовный очень хорошо описан в книге «Старец Силуан». И третья причина, по которой происходит вот это умаление благодати или удаление, частичная благодать, описана в 194-м слове. Господь знает немощь человеческую, что человек скоро превозносится, потому останавливает его и попускает ему быть в непрестанном упражнении и волнении. Ибо если когда и малое приемлешь, для всех делаешься несносным и надмеваешься, то коль ми паче сделаешься нестерпимым, если дадут тебе в один раз насытиться всем. Но Бог, зная твою немощь, по смотрению своему посылает тебе скорби, чтобы стал ты смиренным и ревностнее взыскал Бога. То есть быстрое стяжание полноты благодати, быстрое стяжание даров без скорбей, без оставленности, без мрака, без борьбы со страстями, без познания собственной немощи, это приведет только к тому, что человек будет надмиваться. Он будет думать, что он не такой, как все. Он будет думать, что он действительно необычный человек, что он почти такой же, как вот эти те вот самые святые отцы, про которых он читал в книгах или писания, которых он читал. Все у него так, как у этих отцов, так ему будет казаться. И он будет считать, что постепенно, если не остановить его, гордыня будет возрастать, и он будет считать, что все, кто не молится, как он, все, кто не понимает тех божественных писаний или святых писаний святых мужей, как он, не могут их вообще читать или употреблять вот, к практике своей жизни, которые не могут бдение сотворить, пребывая в молитве непрестанно, и там еще что-то, он будет считать их людьми второго сорта. Как бы не настоящими христианами, что ли. Как будто бы они вот и неправильно живут. Вот христианство-то, оно же такое, как у Семёна Нового Богослова. А если вы всего этого не переживаете, не испытываете, так вы же в огне гореть будете. А вот я переживаю, испытываю, поэтому я гореть не буду. Вот, берите пример с меня, делайте, читайте, делайте то, что написано в книгах святых отцов. Вот я делал, и мне это помогло. Человек сам не понимает, не замечает, как он превозносится. Он ставит себя над этими людьми, хотя чаще всего по степени духовной чистоты и красоты он гораздо ниже тех людей, которых он осуждает за то, что не читают святых отцов или не могут молиться часами Иисусовой молитвой. А в обычных-то отношениях с людьми, в простоте, кротости, смирении, терпении они намного глубже и выше этого выскочки. И если бы Бог не смирял людей таким образом, не отнимал от, нее, от этих людей благодать, они бы все погибли. Но отнимая благодать, Он показывает, насколько они в сущности-то нечисты. И все, что ими испытывалось, это был всего лишь знак любви к ним Бога, милости Его, присутствия благодати, а сердце-то их еще не уврачевано, потому что они не смирились. Только смирение человека по-настоящему делает любую дарованную ему благодать действительно созидающей. Только смиренный человек может принять любое количество и всю полноту благодати и не вознестись, потому что познал самого себя. Не только мы, но и сам Макарий Великий, или точнее сказать, составитель вот этого тома добротолюбия, который вслед за этими словами преподобного Макария и начинает говорить о нищете духовной. Что это такое нищета духовная и как ее стяжать, да и нужно ли стяжать. Вот 195-е слово. Как можно человеку быть нищим по духу, особливо, когда сам он себя чувствует, что он переменился, преуспел, дошел до ведения и разумения, какого прежде не имел. Пока человек не приобрел сего и не преуспел, он не нищий еще духом, он высоко о себе думает. Когда же приходит все разумение и преуспеяние, тогда сама благодать учит его быть нищим по духу, и хотя он праведник и Божий избранник, не почитает себя за что-либо, но признавать душу свою малоценною, уничиженную, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя и знает, и имеет. И такая мысль делается как бы прирожденной и укорененной в уме человеческом. Не видишь ли, что праотец наш Авраам, будучи Божьим избранником, называл себя землей и пеплом, и Давид, помазанный в царя, имел пред собой Бога, и что говорит: «Аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Поэтому желающие быть сонаследниками их, согражданами в небесном граде и прославиться с ними, должны иметь тоже смиренномудрие и не думать о себе, будто они что-нибудь, но иметь сокрушенное сердце. Вопрос, который задают очень многие люди, и, очевидно, вся жизнь современного верующего человека дает для этого вопроса все больше и больше оснований. Вопрос, как, сознавая, что я не такой, как все, каким-то образом стяжать в себе смирение? Как, каким образом человеку, сознавая, что, скажем, вот видя, слыша из Писаний, как святые мужи на вершине совершенства говорят о том, что где сатана, там и я буду, или, скажем, не знаю, Авва Сисой говорит, не знаю, угодил ли я Богу, хотя и делал всю жизнь так, как велел мне совесть моя, но не знаю, угодил ли тем Богу. Или Ефрем Сирин, который плачет о своей погибшей душе, совершенно уверенный, что она идет в ад, и тут же исцеляет одним взглядом, своим словом, бесноватого, которое принесли к постели умирающего, и не обращает на этого ни малейшего внимания, не умолкая плакать о душе своей. Как, читая о подобных явлениях духовной жизни, примерить это на себя? Как применить это к себе? Как все-таки смириться действительно по-настоящему, если я вижу, говорит человек, что я отличаюсь от других? Если я вижу, что этот человек нерадив и грешен, а я вижу, что я молюсь и не грешу, как же мне при этом стяжать смиренномудрие? То есть вопрос вообще не праздный и очень важный, потому что если мы говорим, что без стяжания смиренномудрия невозможно никакое возрастание во Христе и невозможно удержать себя в благодати Божьей, если мы сознаем это и говорим, то, разумеется, очень важный вопрос, как все-таки, что же вот, как некоторые говорят, выдумывают себе, что ли, какие-то грехи, или там его считать святым, хотя я понимаю, что никакой он не святой. Вот как мне смириться? Вопрос, как достичь нищеты духовной, вот как пишет об этом преподобный Макарий. Но вот Макарий начинает с того, и нам необходимо начать с того же, что нищета духовная – это вообще такое состояние, она такого рода, что, в принципе, человек нищий духом, он, во-первых, вообще себя ни с кем не сравнивает. И, во-первых, ни с кем не сравнивает, просто не сравнивает. А, во-вторых, он вообще не видит никаких дел, которые он совершает. Вот это важный такой момент. То есть, во-первых, это себя ни с кем не сравнивать, а во-вторых, это он не замечает совершаемых им дел. И вот получается, что для стяжания нищеты духовной первое, что необходимо, это благодать. Именно она по-настоящему учит человека смирению. Нищета, смирение – есть плод Святаго Духа. Пока мы только усиливаемся, как бы нам вот показать, доказать, что мы на самом деле вот, грешные, плохие люди, это ничего не получится. Мы, может быть, и должны, я не знаю, может, и должны в этом отношении что-либо делать, но пока благодать не поможет нам смириться, мы по-прежнему будем, вот мы будем говорить, я грешный, 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 но мы не можем даже самих себя убедить, что я грешнее, молясь, скажем, вычитывая правила утренне-вечернее, я грешнее человека, который в соседней квартире, всю ночь пьет и матерится. Вот, я могу это говорить, что я грешный человек, вообще грешнее всех на свете, но мы даже самих себя не убедим в том, что это так. И поэтому слова, лишенные всякого смысла, как бы ни старались, это своего рода какой-то психотренинг, что ли, убедить самого себя, что я грешный человек. А вот благодать это может сделать как? С одной стороны, показывая нам правду о самом себе, и эта правда не то, что она... Так наш грех вдруг, Господь открыл нам правду о самих себе, и выяснилось, что мы действительно грешнее соседа в соседней квартире. Дело вообще не в этом. Потрясенные своей нечистотой, своей неправдой, своим убожеством, человек просто ни с кем себя больше не сравнивает. Потому что его собственная беда становится такой большой, что ему просто не до того, у кого беда больше, чем у него. Как больные неизлечимо или больные вообще с детства, они без разницы, кто еще болеет. Их болезнь настолько больная, настолько страшная, настолько смертельная, что у них не хватает сил думать о том, что кто-то, быть может, больнее их. Они не видят этого, потому что у них страшная болезнь. А второе, что может сделать благодать, это именно преподать урок смирения. То есть в человека поселяется некая сила, которая показывает ему красоту подлинного смирения. И человек он на вкус пробует это смирение, понимает, какого оно вкуса и какие состояния он должен переживать, если хочет смириться. И сама благодать, поскольку он хочет действительно смириться и просит об этом Бога, сама благодать и учит его смирению. Вот это два важнейших факта благодати. Третье, это что необходимо, это человеку необходимо видеть, сознавать, что все совершаемые им дела, какие бы он ни делал, они совершаются Богом. Бог совершает их через него. Может совершить через кого другого, но Богу так угодно совершить вот эти дела через него. Он потрясен своей болезнью. Он потрясен сознанием своим греха. Ему даже в голову не приходит приписать некую особенную одаренность себе, потому что грех настолько для него реален, состояние его души настолько бедственно, что он, что бы ни сделал, не приписывает это себе вообще никак. Он сознает, это все милостивый Бог. Он опять был со мной. Он опять мне помог сделать то, что ему захотелось через меня сделать. Слава ему! Грех не позволяет ему возмечтать сознание, понимание своих грехов, сознание своей падшести, не позволяет ему возмечтать о себе, гордиться собой, превозноситься, потому что он знает себя и понимает, постигает, что все, если что-то хорошее, доброе происходит, это милость и благодать Божья.